Глава 16, в которой герой спасает своего друга от творения его собственных рук. Ночь прошла спокойно, хоть мы оба отдежурили. Никакая нечисть в дом не лезла. Маша честно отстояла свою смену, даже не спала на посту. Какой-то учебник по магии читала, как мне кажется. Покушение все же напугало ее. Это полезно. Пусть учится бояться. Бояться Пантелея, бояться нечисти, той же Анфисы бояться. Страх он дисциплинирует, внутренний. С утра я завел свою копейку с так и загруженным кузовом, посадил Машу справа, чтобы без присмотра не оставлять, и поехали мы к Бороде с Батыем на склад, к пристани. Склад у них большой, добротный, из крепкого соснового бревна, при складе лавка. Батый все больше в лавке распоряжался, по елику он торговаться мог долго и самозабвенно, а Борода больше за доставку-поставку отвечал, по-научному – за логистику. Бороду увидел издалека. Он в воротах склада стоял и на помощника приказчика Витьку как два пальца орал. Он на него всегда орет за слишком легкое отношение к жизни вообще и к хозяйским деньгам в частности. Но Витьке все как с гуся вода. Борода выглядел раненым героем с перевязанной головой, потому что после той драки в кабарете Степки Полузадова он еще, видать, не оклемался. Увидев мою машину, Борода величественным жестом отпустил нерадивого служащего и дождался, упершись руками в широкие бока, пока я въеду в ворота.
«Ну? Чего? Как скатался? И куда? А то, может, в Твери все 50 золотых аванса пропивал?» — гоготнул он.
«Пропивал бы, тебя позвал. Чего в одно рыло водку-то сосать?» — резонно возразил я. «Принимай товар по счету. И к тому же привез тебе на продажу кое-чего».
«Патроны, что ли?»
«А что я еще могу-то? Я же ни в чем другом не разбираюсь». Товар заказанный я передал Бороде сразу. Там целый список был, включая какие-то особенные кухонные ножи, которые через моего знакомца взяли закупать лучшие рестораны по всему течению Великой. Плюс было просто гномье оружие для тех, кто коллекционирует и любит что-то такое эдакое на ковер повесить. Еще стволы заказные для оружия и винтовок, инструмент. Всякое, в общем. У меня было для него 400 патронов высокого качества, тех, что из моего пороха и капсулей делались. Борода их принял, хоть и чуть дешевле, чем я ожидал. Но все равно нормально. В общем, по моим скромным подсчетам, считая затраты, накладные, потери на время хранения того же динамита у меня в подвале, вся эта поездка туда и обратно принесла мне под 700 золотых. Очень, очень неплохо. Большие деньги на самом деле. Теперь можно начинать готовиться к выезду, о чем я Маше и объявил, чем ее обрадовал. Борода между делом попытался меня в свою лавку перенаправить. Знал, что деньги у меня в карманах не держатся, и все, что на нем зарабатываю, у него же обычно я оставляю. Но сейчас у меня была великая цель — обменять зловещего Пантелея на 10 000 золотых с тверским гербом на реверсе, поэтому я не потратил ни копейки. Пожал руку максимально сердечно, по могучему плечу похлопал и укатил как можно быстрее, пока не передумал.
«Куда теперь?» — спросила Маша, когда копейка катила по разбитой колесами улице, ведущей от складского двора.
«В банк», — сказал я. «Наличные на счет внести».
«А стоит?»
«Стоит. Нашего банка чеки всегда обналичишь. Зато если ограбят, не страшно».
«Я на кошельки умею сигналки ставить магические», — сказала Маша. «Пальцы оторвет у того, кто спереть решит».
«Это хорошо», — кивнул я. «А когда сможешь их снова ставить?»
«Через неделю, наверное», — вздохнула Маша.
«А если грабят и кому-то пальцы оторвет?» — задал я следующий вопрос. «Что тогда случится?»
«Что?» — не поняла она.
«Перестреляют нас к болотным демонам. Обидятся на такие заподлянки, да перестреляют.
Просветил я Машу насчет грабительских нравов. А так, может быть, живыми бы отпустили. Не надо такую защиту ставить. Лучше аккредитивы покупать. Они никому и даром не нужны, кроме нас самих.
Сейчас поедем.
Не, передумал я. Сначала к Василию, что власти над мертвой плотью и вечно живыми душами.
Кому?
Светлые брови Маши поползли вверх от удивления. К Ваське, некроманту, пояснил я и воткнул первую передачу. Разгруженная машина ускорилась и бодро покатила по улице, подвывая шестицилиндровым двигателем, распугивая уличных собак во множестве крутившихся у порта и детвору, для которой здесь часто предоставлялась возможность заработать на конфеты. Я скинул с утра брезентовый верх с кабины. Погода окончательно исправилась и, как сказал Борода, предсказывает великую сушь в природе аж на пару недель как минимум. Это хорошо. Хоть моей машине грязь и не помеха, но сразу возникает следующий вопрос. До какой глубины не помеха? Грязь бывает разная. А с тех пор, как миры перемешались, бывшее российское нечерноземье местами разбавилось таким черноземом, что можно не то что по оси в нем утонуть, а и по зеркала заднего вида. Чернозем штука такая. В долгие дожди серьезней болота. А попутешествовать нам придется, никуда не денемся. Для начала покатим на летное поле, что в форте пограничный. Именно оттуда взлетают самолеты, которые вполне смогли бы пролететь над дурным болотом у Вератского баронства. Самолеты военные, правда, запросто не наймешь, но проверить стоит. За подсказку спасибо, Велись Севербран. А заодно не мешает заехать в столицу княжескую, город Тверь славный, и там постучаться в разные дверки, в департамент внутренних дел и в контрразведку. Глядишь, мне, как охотнику с сыскным поручением, какую полезную информацию по искомому Пантелею подкинут. Пока я так размышлял, доехали мы до высоких резных ворот некромантовской усадьбы, на резных же столбах висящих. Тщеславен Васька! Заезд его, этот бес! У него все, как в той шутке древнего писателя Аверченко о чувстве прекрасного у немцев. Что нельзя позолотить, расписывается розами. Ладно, хоть плахи высоченного забора, расположившиеся меж каменными столбами, еще сиринами с гамаюнами не изрезал. С него ведь станется. Я постучал молотком в калитку. Молоток у Васьки низко висит, любой проходящий сопливый пацаненок дотянется. Для иного бы это самоубийством было. Колотили бы шкодливые дети в калитку с утра до вечера, но некроманта задевать опасаются. Я б так ни в жизнь не повесил. Почувствовал уже знакомый укол магии, подождал, что калитка откроется, но она не открылась, оставаясь затворенной. Странно. Чего это Васька таким стеснительным стал? Я постучал еще. Опять почувствовал колдовской взгляд на себе, и вновь калитка не дрогнула. Зато во дворе почему-то плескалась вода, и доносились приглушенные ругательства вперемешку с какими-то непонятными словами, причем все это весьма знакомым голосом. А затем я услышал, не знаю, как и сказать, вроде визг, но как будто визжала свинья одновременно с циркулярной пилой, которой в этот момент свинью и пилили. Двойной голос, или даже тройной. Верный признак чего? Верно, пятерку вам. Или нечисти, или что некроманту ближе к какой-то нежити. А еще мелькнула одна догадка, и я почувствовал, что меня начинает разбирать смех. А еще кто-то засмеялся во дворе. Женским голосом, знакомым таким. Маша это тоже заметила, потому что сначала испугавшись, теперь смотрела на меня с недоумением. Потом с таким же недоумением на калитку. Я лишь махнул рукой, извлек из ножен прямой нож с широким лезвием, сунул его в щель между калиткой и воротным столбом, повозился, скинул задвижку и толкнул дверь. Картина, которую я застал во дворе, достойна была кисти лучших живописцев, если бы им, конечно, писать такое было бы не впадлу. Я даже подумал, что сюда стоило зайти лишь для того, чтобы увидеть великого некроманта Ваську в такой позиции. В своем великолепном барском красном парчевом халате он стоял своими белесыми босыми ногами в верхней мраморной чаше фонтана, испуганно глядя вниз и делая при этом какие-то пасы руками. Три обнаженные мраморные эльфийки изящными жестами возносили чашу с перетаптывающимся в холодной воде Василием над своими томно склоненными головками. Вода выплескивалась от движений упитанного колдуна и прозрачными хрустальными водопадами срывалась в чашу нижнюю, пугая золотых рыбок и разбиваясь брызгами на мраморных ступнях лесных красавиц. Время от времени Василий вдруг совал себе в рот два пальца, сгибался, некоторое время корчился в судорогах, как будто пытаясь насильственно извергнуть из себя содержимое желудка. У него это не получалось, вид был страдальческий, в глазах стояли слезы, лицо бледное, как мел. Но при этом все пошло пурпурными пятнами. Короче, измучился Васька. Отравился, что ли? В окне, запахнувшись в шелковый пеньюар, стояла демонически прекрасная Ларри без головного убора. Короткие малахитовые рожки пробивались через ярко-рыжие пряди, и она от души смеялась, глядя на Василия. Смеялась искренне, весело, своим восхитительным бархатным смехом, не выражая ни капли сочувствия. Причиной столь бедственного положения великого некроманта оказалось весьма жуткого вида, хоть и не слишком большое, существо, в котором угадывался недавно виденный мной в этом же дворе кабанчик. Раньше он был привязан к ноге одной из мраморных эльфиек, подпиравших крыльцо Васькиного терема. Теперь же у нее на ноге болтался лишь обрывок веревки. Однако в чудовище, осаждавшем фонтан, очень мало осталось от того милейшего, упитанного представителя свинского племени, которого мы встретили совсем недавно. Во-первых, у свиней не бывает таких пастей, почти до середины тела, а в этих пастях не бывает таких клыков. Во-вторых, не бывает настолько налитых кровью глаз, что они превратились в два горящих угля. И в-третьих, если свинья ведет себя так активно, это явный показатель того, что она живая. Если свинья мертвая, то она лежит тихо и готова к тому, что сейчас за нее примутся чуткие руки мясника, в нашем случае Петра Бревного, который оного кабанчика Ваське презентовал, надеясь, что тот употребит его так, как кабанчиков употреблять подобает. Однако в жизни некромантовских свиней есть еще дополнительные опции. И этот свин стал достойным образцом свинской же нежити. А еще он был настолько изменен, что от него так перло следами магии, что становилось ясно. Кто-то долго и старательно превращал труп невинного животного в настоящее чудовище. И в этом занятии преуспел. И кто мог это сделать, сомнения не вызывало. Виновник сейчас стоял в ледяной воде на высоте почти 2 метра от земли, страдал, ругался, пытался что-то выблевать, как-то поколдовать. Поколдовать не получалось тоже. Васька дрожал от холода, суетился, путался. Не привык он колдовать в таких экстремальных условиях, все больше в тиши лабораторной. Или в моргах, скажем, там еще тише. «Вася, что-то случилось?» Крикнул я ему от калитки с неискренней тревогой в голосе. Ко мне повернулись все трое. Демонесса в окне, колдун в фонтане и мертвая свинья под ним. Демонесса приветливо помахала ручкой, Васька сморщился так, будто у него зуб схватило, а кабанчик резво повернулся и бросился ко мне. Я решил судьбу не искушать, вступая с ним в единоборство, и ловко укрылся от него за калиткой. Раздался глухой удар в доски, послышались новые переливы смеха Ларри, а затем топот копыт вновь удалился. И я услышал удар уже в мраморное основание фонтана. Звук, как будто кто-то поскользнулся в воде, громкий плеск и взрыв ругательств высокого уровня нецензурности. И снова женский смех. Так, в калитку лучше не соваться. Эта жертва новоявленного Мичурина может и сожрать, судя по всему. Поэтому я подпрыгнул, подтянулся, заскреб ботинками по доскам и через пару секунд уселся наверху забора. Рядом в доски вцепились 2 маленькие ладошки. Еще через несколько мгновений рядом со мной оказалась Маша. Я опять крикнул Ваське. «Василий, расскажи же, что здесь случилось? Мы тут все сгораем от желания услышать вашу историю». Кричал я таким противным и манерным голосом, что меня легко можно было бы принять за одного из тех, что рискуют быть кастрированными в аборигенских городах. Васька лишь зло посмотрел на меня, плюнул прямо на одну из мраморных эльфиек под ним и спросил мрачно.
«Убить это можешь?»
«Даже не знаю», — протянул я. «А не жалко. Столько старался, колдовал. А я возьми да убей».
«Я вот сейчас тебя знак смерти пущу. Пошутишь тогда», — перегрозил он, впрочем, неискренне.
«Васька не злой. Только поэтому я так и резвился здесь. Посмотрел бы я на кого другого, кто взялся издеваться над самым сильным некромантом Верховьев Великой».
«Василий, вы же не сможете!» — крикнул я в ответ, глумясь. «Если бы могли, то, скорее всего, вы лишили бы это несчастное существо этого жуткого и нездорового подобия жизни. Наверное, у вас дрожат руки от холода, и слова заклинаний забываются под воздействием стресса. Я прав?»
«Прав, чтоб тебя! Час битый уже здесь сижу!»
Голос у Васьки вправду был скорее несчастным, чем злобным. И хриплым, простудился, видать.
«Скажите, неужели вам и вправду не жаль тех трудов, что вы положили на превращение юного кабанчика в подобную тварь, как будто только что вырвавшуюся из самых глубин адского пекла?»
Вопрос я сопровождал жестами античного актера, играющего в трагедии. Или в театре кабуки. Один хрен ни того, ни другого не видел.
«Ты, блин, поболтай еще, поэт! Комедиан долбанный!»
Срываясь на сиплый фальцет, закричал Василий.
«Убей это нахрен! Или я за себя не отвечаю!»
«Василий, так вы утверждаете, что сейчас вы отвечаете за себя?»
Из окна опять послышался смех, отчего Васькино лицо снова пошло пятнами, а глаза стали красными, как у кабаньего зомби внизу.
«Ты убьешь его или нет? У меня ноги заледенели!»
Теперь в голосе некроманта послышались уже истеричные нотки.
«Хорошо», — кивнул я солидно.
«Но только после того, как ты скажешь, зачем совал себе два пальца в глотку».
«Какая тебе разница? Плохо мне!»
Он даже слегка подпрыгнул от возмущения, отчего вода обрушилась волной, заставив зловещего свинского мертвеца немного отскочить.
«Ну, интересно все же. А что там у вас в кругу нарисовано? Вон там!»
— указал я пальцем на расчерченный круг, где явно проводился зловещий ритуар по оживлению свина.
«Вы в классике играть собирались? Со свинкой? Или на свинку?»
Василий лишь злобно зарычал в ответ, не хуже чудовища своего производства. «Я же расположился на заборе с максимально допустимым комфортом, всем своим видом выражая готовность выслушать рассказ Василия, каким бы длинным он ни был, хоть до утра». Но идиллию прервал кабани-зомби, вдруг резко атаковавший забор и ударивший в него с такой силой, что я свалился бы назад на улицу, не ухвати меня, Маша, за воротник куртки.
«Ах ты, бля...»
— осекся я, оглянувшись на девушку.
«Тварь косая!»
Я выхватил из кобуры 44-й, откинул барабан, высыпал из него патроны. Не хватало еще в свинью серебряной пулей залупить. Воткнул обратно 3 зажигательных, взвел курок, прицелился, постучал каблуком по забору. Заметавшийся было кабанчик замер, обернувшись на шум, и в ту же секунду я всадил ему пулю прямо между ушей. Грохнуло, ствол подкинуло, кабанчика сбило с ног. Из дыры в голове вырвалась струя пламени, как из зажигалки. Он опять завизжал многоголосо, и я выстрелил повторно. Раз и второй. На последнем выстреле череп свинского зомби разорвало, а шметки плоти разлетелись в стороны, сочными шлепками падая на землю. Все, финита.
«Вылезай из ванночки, хватит плескаться!» — крикнул я Василию, спрыгивая с забора во двор. «Наигрался уже!»
Василий опять сморщился, затем решил было слезть с мраморной раковины. Красный парчевый халат, надетый, как оказалось, на голое тело, распахнулся, попытавшись обнажить упитанные некромантовы прелести. Васька по бабье взвизгнул и из фонтана не вылез.
«Вася, девушки отвернутся, не стесняйся», — сказал я ему, подходя ближе.
«Замерз, ног не чую, даже спрыгнуть боюсь», — прошептал он мне сверху.
Вид у него действительно несчастный. Я протянул ему руку, сказал: «Обопрись». Моя бабуля всегда так делала, когда с печки слезала. По-другому у нее не получалось, падала. И от этого вылетал зубной протез.
«Так кто с печки?»
Выдохнул Васька и наклонился, протягивая мне руку.
«Печки теплые».